Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Литературный салон радиоканала». Напомним, что в этом сентябре в нашем городе в очередной раз, уже в 30-й, прошли Дни духовности и культуры «Сияние России», и среди почетных гостей Владислав Артемов, поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва», доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького. Добрый день, Владислав Владимирович.
Добрый день.
Мы очень рады этой встрече. И наши слушатели, они со вниманием относятся ко всему, чем мы занимаемся, какие направления нашей работы. Но что очень важно, у нас есть возможность разговаривать с ними в таких развернутых, в том числе, передачах, направленных именно и о культуре, и о литературе, и всю иркутскую жизнь культурную мы стараемся, конечно, освещать. Поэтому время у нас есть, мы не торопимся. Поэтому, говоря о днях русской духовности и культуры «Сияние России», хотелось бы от вас услышать впечатление вот такое общее. Дело в том, что когда ваша встреча творческая состоялась вот в музее Валентина Григорьевича Распутина, вы произнесли такую фразу: «Спасибо за внимание», выразили благодарность и сказали, что в Москве вот редко такие встречи в камерной обстановке бывают со слушателем, со зрителем. Вы посетовали в этом плане?
Нет, я просто обратил внимание, что это вообще не только Иркутску свойственно, а глубинной России, потому что в Москве все-таки люди живут немножко другой жизнью, в других темпах. Правильно называют глубинка России, потому что в глубинке России и глубина есть. Вот, в столицах люди живут больше такой жизнью поверхностной, торопливой, поспешностью своей не успевая глубоко проникать ни в какие вещи. Понимаете, а в провинции возможно, потому что здесь меньше, может быть, каких-то там развлечений, вот, которые отвлекают человека. Люди более глубокие, они живут более в таком естественном, медленном ритме жизни, да, и успевают, от которого мы все, и вообще цивилизация уходит. Цивилизация уходит вот на поверхность, а в глубине все меньше и меньше людей остаются. Но, тем не менее, именно глубина, она диктует законы жизни, она направляет их и так далее. Дух уходит в глубину, понимаете, а сверху вот то, что мы видим сверху, поверхность. Это как зеркало какое-то, вот есть реальная жизнь, которая глубокая, да, в зеркале, вот оно плоское, оно вроде такое же, такая же жизнь, вроде, да, внешняя. Но если, значит, в реальной жизни все глубоко, пространство там трехмерное, то в зеркале оно вот вроде трехмерное, а на самом деле ткнешься в него, а там плоско, и вглубь не проникнешь. Вот что-то вот такая метафора у меня вот сейчас возникла. Спонтанно. Я вот это вот какое-то, понимаете, какая-то вот не, я не обобщаю ничего. Просто вот такая, значит, яркая метафора. В общем-то, она, надо будет потом ее использовать где-то. Что-то в ней есть.
Ну вот я думаю, конечно, во многом согласятся наши слушатели иркутяне, но на самом деле большинство людей, они даже здесь у нас ощущают вот этот ритм скоростной, конечно. И большинство сетуют на то, что они, может быть, многого не успевают, а тем более вот хотели бы, то есть потребность эта душевная, духовная присутствует, конечно. Но вот сказать, что мы все, конечно, успеваем, это вряд ли. Ну, хотя у нас, конечно, говоря, если о наших конкретно слушателях, они у нас люди такие, ну, учитывая, что это зрелый более возраст, конечно, они и посещают и мероприятия, о которых мы сегодня в том числе говорим, подобного плана, и посещают библиотеки, и другие культурные события в нашем городе, и интересуются очень глубоко историей, краеведением, и литературой, и вот всегда радуются, когда в Иркутск приезжают люди, все-таки не просто из столицы, а люди, которые, скажем так, глубоко в том числе знают литературную жизнь нашу. И в лице писателя, поэта, публициста, конечно, они хотят услышать ответы вот на многие вопросы, которые их очень беспокоят. У нас люди действительно неравнодушные. Вот сейчас, глядя на общество, вот вы сравнили, что глубинка и столицы как-то по-разному живут, но ведь вы тоже житель столицы.
Ну, понимаете, я же в столицу приехал из деревни. Я родился и детство провел в глубокой, глубокой, глухой деревне на реке Березине, Там не было ни радио, ни телевидения, тем более, ни газет даже не было, ничего не было. Не было даже сообщения с районным центром, такого автобусного, значит, автомобильного. На телегах ездили, я еще застал эту лошадь. И я просто удивляюсь на протяжении одной жизни, какой произошел слом вообще, какой вот перемена цивилизации просто. Еще лошадь я застал. И раз в неделю ходил пароходик, там какой-то там лавка, значит, и можно было только по реке доехать до райцентра. Поэтому, естественно, я там, значит, кроме игр в войну там с ребятами, не было никаких развлечений. Поэтому я с удовольствием читал все книги, которые были у бабушки. Их было штук 20, непонятно, каким ветром их туда занесло. Там был русско-узбекский словарь, который я читал тоже, даже пытался перевести в детстве, значит, песню «Мы шли под грохот канонады» на узбекский. Даже что-то получилось. Потом я читал расписание железных дорог, значит, справочник, когда там поезд уходит из Андижана, и куда он приходит, и для меня это был какой-то огромный-огромный мир. Потом справочник Краснодеревщика там с картинками, и слава богу, там был, значит, один том сказок Афанасьева, был «Конек-горбунок» без обложек, был почему-то роман «Три товарища», «Персидские письма Монтескье», вот это все книги моего детства, понимаете, были книги на белорусском языке, это белорусская деревня была. Вот, и я 4 раза переучился с языка на язык, потому что меня увезли в 3 года, когда я уже на белорусском заговорил, деревенском, на так называемой тростянке, и меня увезли в Узбекистан, там я быстренько переучился на русский. Вернулся там 5 лет обратно в Беларусь, меня надо мной смеялись пацаны наши, значит, что вот там «ре», там «че», я не умел произносить. Вот, а потом, значит, я опять на русский, короче говоря, я вот такой вот, ну, это мне здорово помогало, когда мы изучали слово «полку Игореве», потому так, что
у вас
там...
это, конечно, язык ваш обогатило, безусловно.
Безусловно, потому что белорусский, он такой архаичный, более древний, да, и, ну, я вам скажу, почему, к чему это я завел вообще этот разговор о том, что не было ни света электрического, лампа появилась в 67-м году, когда мне было 13 лет, свет электрический. Короче говоря, если бы у меня был хотя бы телефон, вот который сейчас у меня есть, я бы ни одной, наверное, книги не прочел, а если бы у меня был компьютер с играми, я бы там сидел день и ночь. Вот это вот беда такая, оно вроде игры, вот внук мой сидит в играх, его не вытащишь оттуда, трудно его вытащить. Вот, значит, ему сейчас 14 лет с половиной, пришлось купить ему пинбайк, чтобы его вытащить там на дачу, он там хотя бы вот ездил, бегал куда-то. Вот они сидят в эти игры, режутся там, значит, на глубокой ночи. Из школы придет, школа сейчас немножко другая стала, понимаете? Вот школа стала у нас по американскому образцу, что вот все свободно, приходи, там домашних заданий особенно нет. Школа с древних времен, она была основана была на принуждении, потому что, ну, как ребенка, его же не, ну, можно увлечь, но все-таки главным образом это принуждение, это повторение, это вот ребенок должен научиться терпеть, работать головой,
преодолевать,
понимаете? Да,
преодолевать вот. Дисциплина, организованность.
Вот, поэтому я говорю, что жизнь насколько переменилась, цивилизация сама переменилась, мы еще остались прежними, но с другой стороны, вы понимаете, все это возвращается опять на круги свои. Опять вернется. Это я не думаю, люди вот хлебнут этого, до края дойдут, вот этого всего, понимаете, и какая-то часть людей, на мой взгляд, лучших, они вернутся вот к каким-то истокам, к каким-то основам нормальной жизни.
Вы верите в это?
Я это чувствую, потому что в жизни так бывает, вот это на каком-то опыте моей жизни, что когда вдруг становится, вот человек доходит до какого-то предела, особенно русский человек, западный немножко другой, вот как мы сказать, вот когда, значит, многие люди, когда в начале перестройки, там можно было фермером стать и так далее, многие становились, и у нас там, я знаю, но если бы какой-нибудь немец или американец фермер, у них же нет предела, он будет, значит, вот гектар обрабатывать, потом 5, потом накопит денег, купит еще, там что-то еще, значит, откроет лесопилку и так далее. А наши русские, я замечал, вот он поначалу, значит, он там свиней вырастет, продаст, там, значит, он в конце концов, через несколько лет он, значит, купит трактор, купит машину легковую, и все, и бизнес ему хватает. Внукам помочь, детям там, значит, и все. Он как-то вот на этом и понимает, что бессмысленное вот это вот, понимаете, вот выходить в какие-то другие посвящать жизнь добыче денег, поскольку, понимаете, наступает момент, когда доллар начинает управлять человеком. Этим в основном живут западные люди. Доллар тебе говорит: вложи меня туда-то. Доллар заставляет тебя, значит, ну, короче говоря, руководит твоими поступками, твоим направлением жизни и так далее. И в конце концов, ты всю жизнь в этом кругу, как белка в колесе, кружишься. А русский человек, он ему этого не хватает, понимаете? Вот ему мало быть богатым. Вот это старуха
пушка. А в чем тогда вот этот феномен-то? Именно вот, когда человек может себе вот этот барьер поставить, что действительно дальше уже не бессмысленно.
Это характер. Это вот какими-то там тысячелетиями формировалась вот наша нация на этой земле, понимаете? Вот вы посмотрите, наши купцы, да? Вот до какого-то предела они богатели, а потом раз, Третьяковская галерея, раз, больницы все главные там в Москве там построены купцами, вся благотворительность, церкви, купцы. Вот до какого-то момента они, значит, успешно, потому что люди умные, ловкие, оборотистые, они, значит, накапливали деньги, а потом вот они отдавали все обратно. В массе, большой массе. Не сказать, что все, потому что, ну, как всегда, бывали в любой сословии, есть и выродки свои. Какая-нибудь Салтычиха одна появится там, и потом на всю Россию пятно такое ложится. Ах, Салтычиха все там, значит. А на самом деле, не знаю, русские купцы были образованные люди, и недаром даже во времена жизни Островского, который написал эти все пьесы, да, о купцах, ему пеняли, что он ни одного купца не вывел хорошего, настоящего. Все какое-то, значит, ну, это свойство литературы, обращать контрасты внимание на конфликт. Хороший писать очень тяжело, понимаете? Ну, что хорошее, оно какое-то, ну, нет в нем какого-то такого, значит, изъяна, который яркий такой. Ну, злодей всегда, злодея легко описывать. Он злодей, он такой, значит, самый характер у него такой, он и пьяница, он и дебошир. И так. Хороший человек живет, и незаметно. Он оставляет после себя, конечно, массу хорошего, а как-то так, а вспомнить особо нечего. Ну, что он... Понимаете? А злодей там какой-нибудь, не знаю, Разин, да? Злодей ведь. Взял девочку эту бедную, бросил, значит, вешал всех там, значит, шкуры снимал. Вот. Про него песня, да, вот он, значит, какой... Про Пугачева, правда, нет песен. Это был злодей потемнее, чем Разин.
Если говорить об Островском, вот в это лето у нас были гастроли театра «Сатирикон», и когда на пресс-конференции беседа шла с Константином Райкиным, руководителем, он очень много уделил внимания творчеству нашего драматурга Александра Вампилова и много коснулся именно вот своего отношения к Островскому, и он такое подметил особенность, что вот этот автор, он именно как-то умеет подать в завершение вот эту надежду. Имеется в виду, что, хотя вы говорите добро и зло, но он всегда выводит, он его даже называл сказочником, волшебником, в том смысле, что он считает, что именно пьеса – это сказки для взрослых, понятно. И они дают именно надежду, что злодей-то в конце неожиданно, буквально в завершении, меняет свою вот резко позицию. И это дает надежду. Вот он именно обратил внимание на это. И он рекомендует всем и начинающим режиссерам, ну и сам много уделяет внимания вот драматургии Островского именно.
Это свойство вообще классической литературы. Даже если произведение заканчивается мрачно, убийство, там Ромео и Джульетта, ты выходишь после спектакля, после прочтения пьесы этой или там Гамлет, ты все-таки тебя это не угнетает. Вот роковой такой изъян нашей современной литературы, это вот что она тебя нагрузит этой глиной, тяжестью, безысходностью и не дает катарсиса света, понимаете, не обновляет тебя. И ты идешь просто, у тебя в самого жизни проблем-то. Вот почему я на посту главного редактора вот стараюсь эти вещи, хотя они есть в жизни все есть, понимаете, но книга должна тебя поднимать и давать тебе силы и энергию, понимаете, а не уныние. А я вам скажу, сейчас расплодилась такая метафора, она может быть немножко грубая будет, но она очень верная, мне она нравится, яркая и очень верная. Люди вообще, и в частности люди творческие, делятся очень определенно, на мой взгляд, на две категории. Это мухи и пчелы.
Я это такой мысленно образ, сказала эту фразу сейчас. Хотела подхватить, но мы, собственно,
и значит, вот мы живем все, значит, у нас и сады, цветут, и так, на земле все есть, да, но пчелы летают, цветы, мед собирают, нектар, да, а муха летит понятно куда, значит, приносит нам, значит, на лапках своих вот эта категория, значит, творческих людей сейчас превалирует в обществе. И в кино особенно, понимаете, я вот, значит, посмотришь, хорошо, что они бездарны. Я недавно посмотрел «Дурака», кто там, Юрий Быков какой-то, случайно шел по ОТР, не знаю, почему показывают. Такая уж чернуха там, вот все, что мог, нагнетает, и хорошо, что это бездарно сделано, потому что это, никак это не... Просто видно, что человек хочет, он такой, с ним хочется от него отойти подальше, а потом пойти еще и руки умыть, понимаете? Вот после чтения некоторых книг и, значит, просмотра некоторых таких вещей. Это еще у нас будет длиться, потому что эта инерция с 90-х годов пошла, когда вот вся эта нечисть захватила все эти высоты в культуре, в литературе и везде. Она сейчас постепенно вымывается.
Но если говорить об образном вот этом, по-моему, кто-то это из святых, да, сказал, что про мух и пчел?
Да, да, да.
Это... Но это относится ко всем людям, не только к творческим.
Абсолютно, да.
Поэтому просто удивительно, если со стороны это именно людей, которые связаны с культурой, удивительно, почему они так считают, что это востребовано в обществе. То есть, когда они это создают, эти, как говорят сейчас, продукт, то почему-то они считают, что это необходимо, и это будет принято и популярным.
Я вам могу вот так сказать, значит, я с этим сталкивался лично. Когда у меня попросили написать роман, значит, одно издательство крупное, я вот, слава богу, я от них убежал. Потому что, когда я написал, они, значит, взяли его все, хороший тираж сделали, но... Они мне потом позвали к себе в редакцию и сказали, нужно добавить извращений и крови. Я поразился, это было лет 20 назад.
И это люди-то образованные.
Да, это был, значит, главный редактор издательства и директор. Я говорю, как это так? Вы понимаете, вот наш читатель, мы его постепенно, он уже приучился, что в каждой книге есть вот такая вот, как вкусовая добавка, понимаете? И постепенно человек же существо очень податливое до определенного предела.
И очень манипулируемое.
Да, и вот его приучат к чему угодно. И вы будете есть, вот я не знаю, захотите вот сырую рыбу будете есть, значит, японскую. Что это мода. Мода – страшная вещь, понимаете? Вот я представить себе не могу, что вот почему, где логика в том, что ходят люди в разорванных штанах. Потому что кому-то показал, я не знаю, вот как это действует, я особо в это не внедрялся, но это очень хороший показатель, как легко людьми манипулировать. И, причем они это делают добровольно, никто же не заставляет, там, значит, не рвет им штаны эти, они идут, покупают, платят большие деньги за хорошие, красивые разрывы, значит, чем больше, и ходят, сверкают голыми коленками. Это безумие, если вот здраво глянут, да, там, значит, с какой-то позиции, это, скажем, 50-летней давности, вот, здравым взглядом таким разумным, или там человека 19 века, ну, кто идет, оборвать? Значит, бомж какой-то, значит, там это самый босяк, бурлак с Волги, да.
Ну вот это явление моды, оно же касается всех сфер жизни буквально.
Конечно, абсолютно.
И, ну, если это свойственно подросткам, то в определенной степени это оправдано, потому что у них все равно есть вот это протестное состояние, и вот это неформальное отношение и к себе, и к сверстникам, и к жизни, они все-таки, наверное, должны прожить, согласитесь, ну, в какой-то форме, и, чтобы это потом не выстрелило позже. Возможно, это во внешнем виде может так проявляться, если мы говорим вот про какие-то атрибутику одежды, украшений, там, нанесение на кожу, как сейчас, да, вот тоже вошло в моду, и порой себя чувствуешь, ну, что это, да. Вот то, что вы сейчас размышляете, над чем, я думаю, многие люди об этом задумываются. И, ну, возможно, это с возрастом приходит.
Понимаете?
Осознание. Это же не только консерватизм, это действительно уже такая боль возникает над тем именно, что вот, ну, к сожалению, да, и выбирают люди многие именно из моды, именно, скажем, не то, что человека возвышает и развивает.
Хорошо. Дело в том... что человек – существо общественное, стайное, стая. Это особенно вот и у подростков чувствуется, что даже эти были фильмы, вы смотрели, наверное, довольно известные, научно-популярные, когда 9 человек говорят на белый кувшин, что он черный, И десятого спрашивают, он видит, да, но он говорит, да.
Этот фильм, сейчас название точно не вспомню, это начало 70-х годов. Вот, вот. Удивительно, что он вышел вот в то время. Вот мы когда смотрели с друзьями, вот так размышляли, анализировали, удивились, почему именно тогда позволено было выйти, потому что он достаточно такой переворачивает вообще сознание-то.
Но он, понимаете, он...
Очень показательный.
Да, и это такой значит, фильм, ну, в этом смысле для нас должен быть... Потому что человеку очень трудно и редко может себе сказать, что нет-нет, ребята, король-то голый. То есть реклама в основном построена на лжи. Ее нужно финансировать, ее нужно поддерживать, ее нужно все время вот поддувать каким-то, как фигуры стоят такие резиновые на дорогах и машет рукой. Вот она воздухом, она машет рукой, пока воздух в нее поступает. Прекратится вот эта реклама, все, и это все опадает. То слово «правда», оно стоит дешево, но его пересилить очень тяжело, оно копейку стоит. Ну, люди, ну, правда же, вот когда люди увидят правду, уже трудно их с этого сбить. Когда все увидят, что король голый, уже повторить этот эксперимент нельзя. Люди увидят, что вот это 9 человек назвали предмет черным, да, 10-й, значит, белым. Когда они увидят, что он не черный, их уже опять второй раз на одной микине, как говорится, не проведешь, понимаете?
А как человеку вот себе вот эту способность воспитывать, ее осознавать? Потому что ведь надо как-то балансировать, чтобы и из социума не выпасть.
Да.
И свое достоинство не потерять, вот и себя не потерять.
Постоянно
приходится вот это.
Да, на наше счастье.
Да?
На наше счастье. В искусстве, вот в сфере, в литературе, в которой я всю жизнь прожил, есть классика, мы же культура европейская, русские люди, оттуда наша колыбель, Древняя Греция, значит, и оттуда все. Если я вижу, значит, Аполлона или Венеру Милосскую или Лаокоона, то мне современная скульптура, я понимаю, с чем можно сравнить. Я совершенно говорю, это безобразно, понимаете, скажем, Эрнст неизвестный, какие-то безобразные, лепит какие-то свои страшные вещи, какие-то памятники. Я вижу, что это безобразно, и меня в этом не приведешь. Я Микеланджело смотрю, Рубенса, и Репина, понимаете, Шишкина, значит, Врубеля. И меня вот современной мекиной, современным искусством тоже не проведешь. А огромная масса людей, знаете, чему подчиняется? А вот эта картина, вот видите, там экскурсовод, например, говорит, висит в музее, там, значит, в Нью-Йорке, это современное искусство, вот она представляет собой холст, который, значит, порван в трех местах, и 3-4 пятна там красок набросано. Ну, всякий человек подумает, ну, какой же это, да. А там, значит, внизу у них почему-то, ну, непонятно, почему под каждой картиной продано за 100 миллионов долларов.
Я так и понимаю, стоимость.
И все, да. И, ну,
цена.
Ну, не может же быть, значит, 100 миллионов. Вот. И очень многие люди,
думает,
я же говорю...
Я чего-то не понимаю, да,
он
в этой жизни.
Он так и думает, как эту кретинскую ветку поместили, купили в Третьяковке. Я бы за это, понимаете, вот за это надо в тюрьму сажать или конфисковать имущество. Вот была такая Трегубова, по-моему, я не помню ее, такая женщина, заведовала Третьяковкой. Она купила ветку, ну, какой-то придурок, значит, ветку срезал на дереве, привязал ее, приклеил, значит, пластырем к картону и продал за 1 000 000 рублей, по-моему, за какую-то большую сумму. Она его на государственные деньги Третьяковской музея купила. И люди ходят, это современное искусство.
Но это же подмена, но почему это принимается?
Потому что это иногда бывает интересно. Это, понимаете, отдельный зал я бы сделал. Там бывает интересно, у них какие-то конструкции, там что-то такое, какие-то перформансы. Это интересно, да. Но возводить в ранг того, что вот всеобщего там, кстати, образца шедевра, это невозможно. Шедевр — это то, что невозможно повторить, понимаете? А все остальное, что повторяется, это уже становится, не знаю, пластмассовыми такими поделками. Это долгий разговор, и вот к чему я веду? К тому, что у каждого человека должно быть с детства, возможно, да, заложены какие-то основы, вот основы гармонии. Потому что если человек понимает, разбирается, скажем, в стихотворении, да, Оно строится... В искусстве есть законы железные и непреложные. Золотое сечение, закон перспективы, закон сочетания цветов, звуков, красок, закон композиции. Это все есть, и это нельзя изменить. И как в литературе есть, вот Аристотель еще сформулировал, там завязка, развитие, кульминация, развязка, катарсис, значит, и как ты ни крути, ты... Если ты построишь произведение по другим законам, может быть, да, там что-то такое интересное, значит, появится. Но в принципе главный основной закон вот такой. И если человек разбирается в стихотворении, вот я это знаю, вот если ты понимаешь, у тебя развился вкус на классической поэзии, там, и ты понимаешь, как она построена, что здесь может быть лишнее, ты будешь понимать примерно, ты будешь внутренне еще до всякого рассуждения, глянув на памятник какой-то, на строение, ты понимаешь в архитектуре, потому что законы, композиции, и соразмерности, гармония одни и те же. В музыке то же самое, понимаете? Вот все искусства, они в конце концов сводятся к какой-то гармонии. И в композиции гармонии и так далее. И иногда человек привлекает нарушение гармонии. Что-то такое можно очень резко, да, там, значит, исполняется симфония, там, значит, какая-нибудь такая, и вдруг скрежет какой-то. Это, конечно, производит впечатление там. Но в основе, вот, в душе человека должен быть вот этот камертон, который есть... Ну, скажем, симфонический оркестр, там есть такое, я наблюдал, есть такая профессия, очень мне нравится. Когда вы выходите, вот такой треугольничек висит, и он там раз или два за всю симфонию, значит, постучит в него, там звук такой, и уже весь оркестр вот подчиняется этому, значит, звуку. И вот этот камертон должен быть... У человека, у каждого заложен с детства. Кстати, можно разрушить. Можно человека приучить к любому извращению, к чему угодно. Человек такое существо бесконечное. Недаром Достоевский говорил, широк человек, я бы сузил. Сузить можно, да, но это будет уже не человек, потому что человек создан по образу подобия Божия тоже с безграничной свободой выбора. Ты можешь уйти в бесконечную, значит, низость и подняться на бесконечную высоту. Ты, в отличие, скажем, ангел, он не имеет ни творческой силы, ни вот таких возможностей. Если ангел светлый, он не способен, значит, совершить никакой бяки и подлости. А если, значит, бес или демон черный, то он, это уже все состояние окончательные, а они уже не способны не покаяться, вот не может он совершить. А человек, он может и туда, и сюда, вот, и если это свобода человека, вообще она сильнее даже любви Божьей. Какой-то кто-то там, я не знаю, очень здорово сказал, да, что любой человек, даже если вот он будет смотреть, как Христа распинают, вот Христос ради любви пошел на это распятие, вот, а любой человек может сказать, а я не хочу. И он совершенно свободен, да. Потом люди удивляются, почему-то там, значит, Бог не карает, значит, злодеев там и так далее. Потому что до последнего есть надежда у каждого человека. У каждого человека до самого, значит, последних секунд смерти есть надежда, что он может и туда пойти, и сюда. То, что на земле не совершилось... уже на небесах не совершится никогда. То, что ты не направление не принял на земле, уже после смерти это невозможно. А до смерти, пожалуйста, твори, что хочешь, значит, совершая подвиги, совершая злодеяния. Мой Бог смотрит, да, дает тебе еще возможность.
Но есть же выражение, да, что можно новую жизнь начать и за минуту до смерти.
Конечно, да. Ну, грешному человеку нет ада, я, на мой взгляд, это я говорю, как, не знаю, как я об этом думал, да, нет никакого там котлов этих, значит, огней. Это тот образный язык был, который был понятен людям того времени, там, средних веков. А ад это я вот когда-то смотрел печку в деревне, печку растопишь и смотришь в огоньки, там, когда уже угорают. Такие, так красиво, арки такие, сияние такое, но руку туда сунуть нельзя. Вот это тот свет, понимаете? Это вот эти арки, это золото огня, этих углей. Чудесная картина, да? Но туда, чтобы туда войти, надо быть святым. А грешник сунется в рай, весь в смоле черной там, обравил вот, понимаете, такой свет, что на нем начинает гореть эта смола, которую он за жизнь свою налепил на себя, да, и вот ему нельзя в раю, ему в раю больнее, чем в аду. Ад — это такая, такой тень, тенечек, да, вот ты со своей смолой, там плохо, да, Ну, там мрачно, там как подвал, ну, вот так вот я, опять же, образно говорю, да, но ты не можешь на свет выйти, потому что там тебя жжет, там ты корежишься, там больно. Грешнику в раю больно. А поэтому он, значит, Бог ему дал такой, ну, как бы, вот иди там, там, в темноте.
Но это
там.
Вы интуитивно это чувствуете? Или наверняка вы много читали, я имею в виду, святых, кто на эту тему размышлял, потому что, конечно, никто 100% из нас не может сказать, пока, естественно, там не окажется.
В этой... А парадокс в том, что, конечно, да, я очень много читал когда-то, я до 33 лет вообще был агностик, ну, то есть мне все равно было. Я знал, что да, ну, помру, значит, закопают, как корову, значит, сдохшую, значит, лопуху вырастет. Вот такое было. Вот, а потом случайно я открыл Евангелие однажды, и в один день я
33 просто... 33
года? Да, да, я говорил об этом, это случилось вот так. И с тех пор вот я, значит, ну, это страшно читать. Брянчанинова Игнатия, я вот 7 томов читал уже, третий раз перечитываю. Он жесткий такой, ты его почитаешь, настроение у тебя портится. От того, что ты понимаешь, не так живу. А жить так, как он говорит, это очень трудно, это очень нехорошо. Я думаю, поэтому большинство людей-то и не верит, не хотят верить. Потому что чуешь, что что-то есть там, да, Бог, но эти, ну, этот попы какие-то там, они, значит, вот там, значит, надо пост соблюдать, надо какую-то молитву здесь стоять, ходить, напрягать духовно. Себя. Да, вот это же так приятнее, значит, посидеть в ирландском пабе, там, сигару покурить, пиво попить. А тут нет, это... Ну, как же так? Вот, ну, лучше не верить. Это удобнее, теплее, там, уютнее, так вот, понимаете. А верить это все это ограничение себя, да. Вот. А парадокс в том, что начинаешь, значит, жить праведной жизнью, как бы, да, хотя бы такой. Вдруг начинает тебя заносить. Ох, слушайте, я же как-то вот вроде я получше, чем Иван Петрович живу, да? Он-то он, значит, пьяница, а я вот, значит...
Молодец.
Курить бросил, пить, да, жене не изменяю. Все, я где-то
это
в раю.
Это гордыня.
Это внутреннее обязательно в человеке будет. И потом человека раз, и, значит, и опять смакнет, значит... Вот. Человек начинает переживать. Ах, зачем же я вот нагрешил, вчера изменил, значит, жене, значит, напился, нажрался, драку устроил. Когда человек так слишком сильно переживает, это опять же говорит о том, что он гордыня в нем. Как это я упал так?
Такой идеальный.
И тут, и в этом православии все время живешь, и вот тебя не можешь ни на чем вот остановиться вот в таком. Слишком... А вот как этот фарисей, хорошо, помните, мытарь фарисей, хорошо, что я не как этот, значит, мытарь, я молюсь, там, да, посты соблюдаю, а он, значит, и мытарь-то стоит и говорит, Боже, мылся, будем грешным. А мытарь может сказать, хорошо, Боже, что я не такой, как этот фарисей. Вот тут все время ты впадаешь, нельзя остановить, человек до конца жизни, вот он не останавливается, он не застывает, он все до конца, до самого последнего есть возможность, значит, нырнуть в какое-то болото, напоследочек там понежиться, да, значит, есть возможность до последнего сказать, Господи, помяни меня, знаю, да, что я, ну, то есть даже я недостоин, ну, просто вот там вспомни меня, что вот.
Тут же еще важно доверие к Богу.
А это взаимно вера и доверие, да. Я не знаю, то значит, ты к нему обращаешься как к отцу, который все видит, все понимает. Иногда, знаете, я в храме вот стою и думаю, и вот вроде там и потом начинает душа двоиться. Ты, значит, и молитва в тебе, и какое-то еще вот. И настолько это вот борения какие-то, вот, значит, ты думаешь, а вроде вот хорошо, я стою нормально, а потом думаешь, нет, ну, елки-палки, ну я же, нельзя этого, как бы сказать, себя там хвалить, возносить. Значит, потом душа, почему? А потом я, что меня спасает, да.
Метущаяся в душе.
Я говорю, Господи, Господи, ты все видишь. Ну я, ну что вот я стою, как этот самый, меня оторвет. Вот ты видишь, что вот я тебя отдаю тебе, вот делай, что хочешь, вот как и как-то легче становится. Ну, это сложный вопрос, и это я, наверное, зря его затеял, потому что как неофиту свойственно, значит, всех там агитировать, бегать там, боги, как я.
Я думаю, что многие люди, Владислав Владимирович, испытывают вот, естественно, подобные вещи. Просто кто-то это осознает, кто-то не осознает, кто-то это проговаривает, вот как сейчас вы. Кто-то, может быть, в себе это сохраняет.
Ну, видите ли...
Это естественное состояние, я думаю.
Это состояние естественное, но нельзя об этом не думать. Об этом можно не думать и жить вот до конца жизни. Вот о смысле жизни. в чем, ну, зачем я живу? Вот как начнешь думать, да, вот я раньше, до 33 лет, да, ну, думаю, ну, что, ну, живешь, помрешь, поколение, память в поколениях каких-то будет. Ну, что такое эти поколения? Вот жизнь проходит, как наш говорил учитель Лев Ашанин в моем семинаре. Пришел однажды, ему было 62 года, когда я поступил в Литинститут, и говорит: ребята, жизнь проходит, как два выходных. Мы ха-ха-ха, мне 21 год, там все, ну, все молоденькие, как это впереди, значит, бездна времени. А сейчас, я говорю, жизнь проходит, как один выходной, просто спичка, чирк и все. Вот так вот все это. Что такое поколение? Ну, значит, три выходных прошло, 1000 лет, это ноль. В принципе, да, вот что такое память поколений? Какой-то образ у меня был, что вот костер ночной, и искры летят вверх, да, вот жизнь человека искорка прилетела и погасла. А другие искорки летят и помнят про ту, наверное, вот это память поколения, они тоже гаснут, вот смысла нет вот это, в этой бесконечной смене поколений, которых в конце концов помрем все ведь, понимаете, и солнце погаснет. Нет такого вот земной жизни материальной, нет. А той жизни и нет конца, той, куда мы придем, понимаете. Вот и если ты в нее не веришь, ну какой смысл в тебе? Пока ты здесь, вот если есть вечная жизнь, тогда обретает смысл и нынешняя жизнь.
И я вспомнила или прочитала где-то недавно, что в некоторых монастырях вот были у монахов служения, оно заключалось в том, что человек просто подходил к каждому из своих братьев, со своими братьями, когда общался, его задача была каждый день подходить и говорить: «Ты умрешь». То есть это вот его была такая нагрузка, скажем так, именно у всех свое направление, а у него, я не помню, как его служение называлось. Понятно. Именно, но он подходил каждому человеку, да, и вот это...
Ну, люди. Некоторые монахи в гробу спали. Я дочке говорю, Олеся, говорю, вот мои дочки, там у нас на кладбище выбрасывают кресты, отличные, замечательные, дубовые, ставят эти камни, там памятники. Я говорю: давай пару крестов возьмем на дачу, на чердак. Ну, я помру, ты мне поставишь, что, ну, уже готово, все, красиво,
ну,
же.
Ну, на эту тему уже говорил и Петр Мамонов, когда снимался в фильме «Остров».
А, ну да, да.
У него этот опыт был, он об этом рассказывал.
Чудесный Мамонов этот, да.
Ну, вот у нас замечательный поэт Геннадий Гайда тяжело болел, вот перед тем, как уйти в мир горний, и ведь дома у него стоял крест, то есть он осознанно его заказал, принес домой.
Ну, тоже напоминание, да.
И при этом, вот несмотря на тяжелое заболевание, вот он готовился ко встрече с Богом и всегда был в таком, когда с ним общались, если здоровье позволяло, на каких-то мероприятиях, он очень был в таком благостном состоянии, настроении. То есть видно было, что человек уже вот именно готовится, и при этом, несмотря на все испытания, душевные, физические, вот это, конечно, очень многих впечатляло.
Да, а Лев Толстой завидовал, он пишет: завидую смерти крестьянам. Старый крестьянин собирал, шел в баню, мылся, надевал белую рубашку, созывал всех детей, ложился на лавку, зажигал, значит, свечу и помирал, руки сложив, значит, спокойно, значит, все с чувством нормально прожитой жизни.
Мне рассказывали такие реальные истории.
Вот. Ну, до сих пор, наверное,
есть. В прошлого, ну да, это редкие, конечно.
И сейчас такое есть, просто мы не знаем. Так что вот рядом с нами, а в основная масса, как всегда, живет обычно, нормально, как бы сказать, животной жизнью, вот так бы я сказал. Нас, мы после рая, нас вытерли, вложили вот в тело какой-то обезьяны. Ну, допустим, так я, тело у Адама было не безболезненно такое, а мы, нас в животное тело вложили, вот мы. Вот у него свои приоритеты. Многие живут телесной жизнью. Литература как-то вот искусство между вот, значит, плотским миром и духовным. Она, литература, не духовна. Вот так часто путают. Духовная жизнь, духовность. Духовность, она в религии. А в литературе, в искусстве душевность. Душевность. Это вот страсти там. Если поэзия духовная, она скучная. Ну что духовное там, значит? Молитва духовная. Молитву обычному человеку слушать скучно. И в храме стоят, а поскорее бы, значит, закончились эти, значит, псалмы. А хорошая поэзия такая, житейская, да, она душевная. Она потому что построена на страстях. на любви какого-то безответной, на, там, на таких вещах, таких, которые мы в жизни переживаем очень больно. То Анну Каренину кидают под поезд, то Муму топят там, значит, то, ну, все, вот, почитайте литературу, Ромео и Джульетта, значит, помирает, значит, там счастливая литература, счастливая бывает в сказках. Мы начали передачу с того, что некоторые вещи там счастливо заканчиваются, да, особенно в классике, а это сказка.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Литературный салон радиоканала» гость Дней русской духовности и культуры «Сияния России» поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов.